Я вот здесь выписал несколько фраз из послания к евреям, где употребляется это же слово «телео», которое употреблено и в этом, евреям 2.10, который я цитировал. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил телиосе через страдания». Вот. Вот это слово телиосе, телео, от глагола телео, оно повторяется многократно и всюду имеет один и тот же смысл. Я приведу вам, ну, в качестве иллюстрации. Например, в том же послании к евреям, уже из 5 главы. «Хотя он и сын, однако страданиями навык к послушанию, и, совершившись телеофиз, сделался для всех послушных ему виновником, то есть причиной спасения вечного». И совершившись, опять, вы слышите, сделался виновником спасения, совершившись телеофиз, то есть сделавшись опять совершенным. Или другое. «Не могущие», там то-то и то-то, «не могущие дела закона, не могущие сделать в совести совершенным приносящего», то есть жертвы ветхозаветные, «не могущие сделать в совести совершенным телиосе», опять, вы слышите? «Телиосе», «совершенным». Видите, тут уже совсем точно, и перевод уже точный. «Совершенным в совести». Или «твердая же пища свойственна совершенным телион». Я просто привожу вам, друзья, чтобы вы видели, что, оказывается, перевод там от того места, где сказано, что он совершил через страдания, относится к делу совершенства, а не к тому, что сделал. Там в греческом языке делать другой глагол – «пиисе» – делать. А здесь, видите, вот особенно вот здесь такое замечательное место: «твердая же пища свойственна совершенным телион». Или «ибо закон ничего не довел до совершенства» – это «лиосен». Видите, всюду речь идет о чем? О совершенстве. Это очень важно. Это, если хотите, вот это место в послании к евреям в высшей степени важно, поскольку оно, это место, говорит о том, что же совершил Христос, что же Он совершил. Оказывается, взяв воплощение нашу смертную, тленную и неукоризненно страстную природу, так, Он через страдания сделал ее совершенной. В этом смысле Он стал совершенным. Так что вот этот глагол «телео», «телео», греческий глагол, пожалуйста, это один глагол, можно запомнить, по крайней мере, да, значит, доводить до совершенства, до конца, заканчивать. Вот. И тут многократно затем этот глагол употребляется в посланиях святого апостола Павла и апостола Петра здесь, поэтому, так сказать, смысл совершенно, совершенно очевидный этого текста. Значит, Господь воспринятую природу, эту человеческую природу, я еще раз вам повторяю, друзья мои, которая была смертной, Он сделал бессмертной, тленной и уязвимой, то есть страстной, уязвимой для всех перипетий этого мира, Он сделал неуязвимой. И мы видим, что в воскресении Его явления, те, которые описаны затем в Евангелии, мы видим, что они действительно свидетельствуют об этом. Действительно, он даже проходит сквозь закрытые двери. Для него нет препятствий в материальном мире. Нет их. Настоящее тело – да. И в то же время оказывается духовным, то есть изъятым от действия вот этого всего, всего этого, так сказать, нашего мира, который отражает падшесть человеческой природы. Ну, относительно того, что сделал Христос, апостолы хорошо пишут. Апостол Петр писал: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Так и нас ныне, подобно сему образу, крещение не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. И вот уже совсем прямо конкретно: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды ранами Его. Ранами Его вы исцелились». Вы знаете, вот множество выражений, которые мы находим, что Он крестом избавил нас от греха, от грехов, и то, и другое употребляется, и в единственном числе, и во множественном числе. Так от греха или от грехов? От какого греха? Но от грехов можно было бы понять, что от наших личных грехов. Но от личных грехов человек избавляется покаянием. Почему крест потребовался? Но здесь мы находим вдруг от греха. И вот святые отцы здесь усматривают, оказывается, что произошло. Почему необходима была жертва Христова? Что она сделала, во-первых? Оказывается, уничтожено вот то начало, от которого произошла вся последующая цепь грехов, нестроений, страданий и падений человека. С чего началось? Вот это уничтожена смерть. Посмотрите, вот на Пасху будем. Все время обращается внимание: смертью смерть поправ. Все время речь идет именно об уничтожении смерти. Вот этой смерти плоти, не только тела, но смерти души. Уничтожение этого — смертью смерть поправ. Вот, оказывается, какова задача. Не снятие вины, не избавление от наказаний. Это такой рабский, какой-то рабский страх. Нет, нет. А уничтожение самой страшной вещи, как вот смертельно больной человек вдруг избавляется от этой болезни. Вот что произошло. Вот в каком смысле речь идет. И никто не мог этого сделать. Никакой святой, никакой пророк. Никто не мог этого сделать. Избавить человека, человечество от смерти. Никто не мог. Как Бог создал первого человека, так потребовалась божественная сила и помощь в воссоздании человека. Вот мысль именно такова. Но мы сейчас еще поговорим с вами о том, что здесь связано с этими вещами, почему потребовался крест, кому принесена жертва. Мы сейчас поговорим. Пока мне хочется только подчеркнуть, что жертва Христова касается онтологического, онтологического характера воздействия на человеческую природу. Скажите, онтологического, не так, как покаяние, которое омывает. Можно омыть больное тело? Можно. Можно омыть даже и труп? Можно. Но это омытие, как Афанасий Великий хорошо сказал, не исправляет природы. Понимаете, чем отличается жертва Христа от того, что мы можем сделать с помощью молитв и покаяния? Вы теперь понимаете, в чем глубочайшее заблуждение того же Франциска Ассизского и затем, увы, его ученика православного иеромонаха, потом архимандрита Сафронии Сахарова, который говорит, что своими молитвами мы можем тоже искуплять, это его слово, вместе со Христом, участвовать в процессе искупления. Нет, нет, нет. Ни малейшего. Сама Богоматерь не участвует в этом искуплении. В смысле, вносит это. Никто, ничьи страдания, ничьи подвиги не могли исправить человеческой природы. Не могли. Более того, не только потребовалось воплощение Сына Божия, но еще самое удивительное, и об этом мы сейчас поговорим с вами, потребовались еще страдания для исцеления природы. Почему? Зачем? Сейчас мы об этом с вами поговорим. Я просто пока вот это, на это обращаю ваше внимание, что произошло не омытие грехов, а исцеление корня всех грехов. Поэтому мы находим всюду, и в Священном Писании у святых отцов, эти постоянные выражения, что жертвуя Христа, мы освобождены, исцелены от греха или от грехов. Потому что в конце концов корень один, из которого произрастает множество грехов. В корне. Вот этот термин, философский термин, онтология, то есть касаясь учения о сущности. Так, вот это и жертва Христова коснулась именно самой сущности человеческой природы. Поэтому апостол называет Христа вторым Адамом. Понимаете? Это, кстати, это просто замечательно. Вторым Адамом называет. В чем дело? От первого согрешившего Адама мы все произошли. Мы все получили смертную плоть. Мы все, в конце концов, заражены и родовым грехом, родовыми грехами. Он родоначальником, он корень. Кстати, обращали внимание, что когда распятие изображают, то часто у распятия в подножии там череп Адама. От него, от Адама мы все это получили. Отсюда идет поток. А говорят так, перекройте начало, закройте кран, и всего последующего потока не будет, остановится. Так вот, Христос назван апостолом вторым Адамом. Что это означает? Как от первого Адама мы происходим? Таким образом, то оказывается, отныне, поскольку Бог Слово принял, соединился не с человеком-индивидуумом Иисусом, а были такие неправильные воззрения, когда ушли вот эти христологические дискуссии, вы по истории Церкви это наверняка проходили, и по патрологии, не с человеком каким-то Иисусом соединилось Божество. Совсем нет. Тогда бы он только этого человека и спас бы Христос. Нет. В данном случае речь идет совсем о другом. Он воспринял человечество, то есть саму природу человеческую воспринял, не отдельного человека, и уничтожил смерть и прочие вещи в этой в природе человеческой. Как? И здесь мы находим замечательное учение отцов. Ой, как жалко, когда мы учились, нам не говорили об этом. Как жалко. И мы никак ничего не могли понять. Не могли понять. Оказывается, что же? Святые отцы-то что учат? Что Он исправил это. Он исцелил человеческую природу не в нас, а в себе. Слышите, какое дело-то? В себе самом. То есть в той природе, вот какую он воспринял, с которой соединился, здесь, вот это крестное на кресте, который страдал, который воскрес, здесь, в нем произошло исцеление. Я вам скажу, какое величие свободы человека. Не в нас. Каждому человеку предоставлена свобода воспользоваться этим даром, приобщиться этой исцеленной природе или нет. Слышите? Родиться от него, от нового Адама или нет? Вы слышите? Естественным порядком мы рождаемся, нас никто не спрашивает. Нас никто не спрашивает. Здесь, когда речь касается спасения, вечной жизни, свобода и только свобода человека требуется. Мы можем родиться, а можем отвергнуть. Можно родиться от второго Адама. То есть, что значит родиться? Получить вот его семя в себе, в своей ветхой, смертной, тленной природе, так мы можем получить семя нового человека. У апостола Павла, как вы помните, эти два термина употребляются. Какие? Новый человек и ветхий человек. Мы все находимся в ветхости, а оказывается, можно приобщиться к природе Христа как? Получив от него семя нового человека. Какого? Бессмертного, нетленного, бесстрастного. Семя. А семя, знаете ли, можно посеять, смотря в какую почву. Почва должна быть подготовлена. За этим семенем надо ухаживать. Удобрять и поливать. Требуются условия. Что является, где и как является это семя в человеке? Каким образом человек может родиться? Оказывается, здесь опять слова прям точные. Если кто не родится водою и духом, не может войти в Царство Небесное. Требуется сознательное убеждение человека, что действительно Христос – это истина, что здесь – это истинный путь жизни, здесь – истинная человечность, здесь, во Христе – спасение. И когда человек убедится в этом, так он тогда может принять то, что мы называем таинством крещения. Но об этом мы с вами будем говорить специально, отдельно. Я сейчас говорю, чтобы понять суть жертвы Христовой, что она дает нам. Никакого автоматизма нет в жертве Христовой. Он пострадал, и кто-то как был, так и идут по пути гибели. Другие – по пути спасения. Как и Симеон, богоприимец, сказал, «Сей лежит нападение и на восстание многих во Израиле». И не только в Израиле, а во всем мире. Так вот, я говорю, что удивительные слова святых, которые проясняют нам, наконец, смысл, да, что же совершил Христос. Оказывается, Максим Исповедник пишет, «совершенно исцелив в себе пагубный яд». Как то истощает огонь, полностью уничтожив в естестве человеческом, и совлек себя во время крестной смерти начало и власти греха. Слышите? Себя, исцелив, истощив в себе, совлек себя. Вы подумайте только. Или он же пишет, тут большая цитата, ну, не знаю, откуда же начать его. Ну вот, хорошо, середина. Когда во время воскресения, слышите, не воплощение, а воскресение, естество его преобразилось через непреложность его произволения в нетление. Непреложность произволения во Христе, это все пишет Максим Исповедник, вновь вернула слышите, вернула этому естеству, какому, который он воспринял, вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Вот что произошло в жертве. Как хорошо четко написал Максим Исповедник. Вы слышите? Я прошу обратить внимание вот на эти слова. Непреложность произволения, то есть воли Христа, его человеческой воли, непреложность, то есть неизменность, твердость произволения во Христе вновь вернула этому естеству человеческому через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Что произошло-то, видите? Он же, это Максим Исповедник, он был не просто человек, но Бог, вочеловечившийся для того, чтобы, обратите внимание, через себя и в себе обновить естество человека и соделать его общником божеского естества. Слышите? В себе! Ой, я вам скажу, что вы это просто не представляете, наверное. А вот я, когда начал это читать, я просто поражен. Нам же никогда не говорили, что, оказывается, вон что пишут святые отцы, что в себе. Что значит в себе? В том человеческом естестве, который воспринял. Вот где, оказывается, все произошло. Не в нас. Не в нас каким-то юридическим актом. Он пострадал, и теперь мы избавлены от вины, от греха. Ничего подобного. Нет, произошло исцеление. Где? В себе, в нем. Но исцеление от чего? Не от каких-то грехов, которые он сотворил. Да не будет этого, такой мысли. А от смерти, поразившей первого людей и последующих. Об этом пишут святые отцы, это просто замечательно. Кирилл Александрийский пишет, что в воскресение Сыну Человеческому было возвращено бессмертие, которого прежде не доставало Христу по человечеству. Слышите? Слышите? Почему Афанасий Великий с таким негодованием говорил, да умолкнут говорящие, что плоть Христова по естеству была бессмертной? Слышите, что пишет он? Бессмертие, которого прежде не доставало Христу по человечеству. Его восполнил ему Отец через воскресение. Когда он воскрес, когда воскрес, смерть уже более не господствовала над ним. Вот оказывается, когда. Ни о каком это странная вещь, когда говорит, в воплощении он уже все исцелил человеческую природу, все уже спасение. Нет, нет. Вот оно, когда наступило. Если воплощение, тогда бессмысленны страдания, бессмыслен крест. Это главное, вот символ христианской веры. Да, очень интересный комментарий дает преподобный Никодим Святогорец. Ну, у него это большая цитата, я не буду зачитывать, только вот опять-таки выберу отсюда и зачитаю вам хотя одно предложение. Посредством своего страдания Христос одевает благолепием нетление, смертное смешение Адамова, поскольку не только он сам после воскресения облёкся благолепием и нетлением, как человек, по словам божественного Давида, «Господь воцарися в лепоте обличеся», но и нас, растленно грехом, облёк нетлением ради превосходящей благости и тех природных близостей и сродства с нашим человечеством, которых имело человечество, воспринятое им. Видите, через это, через то, во что облеклась его природа, и мы облекаемся тоже по мере нашего труда в деле спасения. Я не буду зачитывать, тут довольно много, но кое-что все-таки для того, чтобы вы видели, что это действительно учение святоотеческое, учение действительно православное, учение, которого, к сожалению, не знает Запад и не знают наши догматические системы. Нет просто удивительно этих мыслей святых отцов, которые поразительны просто, что открывают нам. Как три отрока были сохранены невредимыми в печи, так и тленное и смертное тело Господа, слышите, что пишет, тленное и смертное тело Господа не только не потерпело истлений в гробе, да, то есть разложение, но и приобрело сверх того нетление и бессмертие. Слышите, приобрело. Не так, как автор Тодокеты учили. Кстати, вы понимаете, откуда догмат католической церкви о непорочном зачатии? Им надо для того, чтобы оправдать свое учение о том, что Христос в воплощении уже воспринял, исцелил и воспринял первозданное человеческое естество. Поэтому пришлось искать выход. И нашли, что, оказывается, сама Божия Матерь была уже избавлена от первородного греха. Слышите, откуда идет-то? Вот она, цепочка. Но, естественно, возникает вопрос. Если она была, почему тогда ее родители тоже должны бы? И так цепочка без конца. Чего непонятно. Игнатий Брянчанинов писал, искуплением обновлено человеческое естество. Бога-человек обновил его собою и в себе. О, как интересно! Все они один за другим просто пишут о том, что исправил, восстановил, обновил это естество в самом себе. Вот, оказывается, где был подорван корень падения, корень, из которого произросло все древо греховности вроде человеческого. Вот так. Кому же принесена жертва Христова? Мы находим в текстах у святых отцов, в молитвословиях разные варианты. Мы находим, принесена жертва Отцу, пожалуйста, находим это в канонах, в акафисте. Принесена жертва Святой Троицы, находим это в постановлениях даже поместных соборов константинопольских. Но понимаете тут, что в этом таится, вот в этих, так сказать, указаниях, в этих упоминаниях? Здесь все время, знаете, очень легко вот склониться к такому внешнему пониманию действия жертвы Христовой. Что значит принесена жертва Отцу? Как это понять? Или Святой даже Троице? Разве Бог Отец любит меньше, чем Сын? Как Григорий Богослов, сейчас я его зачитаю вам, вопрошает. Зачем была жертва Ему? Разве не сказано, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную? Разве это не ясно? Какая Ему нужна жертва, когда Он так возлюбил? Возникает вопрос. Но для вот сознания, знаете, ну, я бы сказал такого, достаточно элементарного и наиболее широко распространенного. Вот такие образы, они могут быть употребительными. Жертва Отцу, жертва Святой Троицы. А по существу-то что? Вот это очень интересно, что по существу. Григорий Богослов о Христе говорит, что Он был жертва, но и архиерей, жрец. Но и Бог все вместе. И жертва, и архиерей приносящий, жрец, и Бог. Семён Новый Богослов пишет, Христос принес себя плотью в жертву Божеству, Отца и самого Сына, и Духа Святого. Видите, святые отцы пишут эти вещи. Максим Исповедник писал, он, преподнося как благой все достигнутое им, преподнес как благой все достигнутое им, тем, то есть тому, тем, ради кого он стал человеком. Слышите? Посмотрите дальше. А как пишет Григорий Богослов, остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования, кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь, кровь великая и преславная Бога и архиерея и жертвы. И пишет дальше. Мы были во власти лукавого, проданные под грех и с властолюбием купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, то есть дьяволу, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как это оскорбительно? Разбойник получает цену искупления? Действительно, как оскорбляет? Кому жертву? А если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы, дав овна? Верно. Из всего делает он вывод, Григорий Богослов, видно, что принимает отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству и потому, вот это, прошу, главные слова, потому, что человеку нужно было освятиться человечеством Бога, чтобы Он, Сам Бог, избавил нас. Таковы дела Христовы. Человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Слышите, кому принесена жертва? Когда человека готовы посадить в тюрьму, и вы вдруг за него все, что у вас есть, отдаете, кому жертвуете? Тому, кого избавляете от тюрьмы. Ясно? Ясно? Кого спасаете, кого-то, сами, может, погибаете. Кому? За кого отдали жизнь? За того, кого спасли. Вот кому приносятся жертвы. Так и здесь Григорий Богослов говорит, вот кому принесена жертва. Тому, как пишет и Максим Исповедник, кому, ради кого он стал человеком, пострадал, был распят, воскрес. Вот кому принесена жертва, если по существу, вот кому. А это, так сказать, те антропоморфные выражения, которые, ну, присущи нашему языку, когда мы говорим Отцу, Святой Троице и так далее. Это все-таки антропоморфные. А жертвы мы видим кому, ради кого он пострадал и умер. Вот кому принесена. Кому же? Человеку. Нам. Поэтому у святых отцов находим, они говорят, нет слов, с помощью которых мы могли бы выразить нашу благодарность Христу за то, что Он сделал. Друзья мои, мы очень привыкли, а ведь на самом деле, вы же поймите, вот имел тело, как наше же тело имел, к которому прикоснитесь иголочкой, мы вздрагиваем все, отскакиваем. И он, зная, какие муки и страдания придется перенести, он пошел на это. Помните, в Гефсиманском саду молился? До кровавого пота, переживая весь этот ужас предстоящих страданий, добровольно пойти на это. Человеком, вы слышите, он же по человечеству все страдания же перенес эти. И действительно, никто бы не смог этого сделать, если бы, и если только Бога человек мог это сделать, только причастность Богу дала возможность это сделать. Такое. И самое главное, что только причастность Богу дала возможность исцелить вот эту саму природу человеческую. Только она, поскольку Бог создал человеку, Божество должно было действовать и в этих страданиях, через страдания Христа по человечеству, для того, чтобы воссоздать человека. Максим Исповедник утверждает, он, Христос, преподнося как благие, все достигнуто им тем, ради кого он стал человеком. Видите? Тем, ради кого он стал человеком. Вот этот вопрос, ну, он иногда возникает действительно, кому принесена жертва. И мы говорим, да, в самой сути своей, конечно, нам, а кому же еще? Ради нашего спасения пришел, ради нас пострадал, нам, следовательно. Но через это совершилось что? Полнота действия божественной любви. Мы увидели, вот оно, где это действие. Вот где она, эта любовь, о которой мы говорим, что Бог есть любовь. И в этом смысле мы говорим, что эта жертва принесена там Отцу или Святой Троице, произошло осуществление этой любви, потому что Бог есть любовь. Следующий вопрос, который нам с вами очень тоже важно рассмотреть, поскольку он будет, ну, довольно часто возникать, я вам скажу, на повестке дня, ваше общение с людьми. Почему необходим был крест для спасения человека? Этот вопрос, я вам скажу, прямо задают. И, по-моему, я вам говорил, как на одной из встреч, диалогических встреч, в частности, с мусульманами, этот вопрос был прямо задан. Действительно, это им непонятно, да и не только им. Бог всемогущий, всемогущий. Называйте его Богом, хорошо, называйте Аллахом, как вам нравится. Он должен страдать, чтобы спасти. Как это совершенно непонятно. Разве он не всемогущий? Как он создал человека одним словом, так и воссоздать, следовательно, мог. Что за странное учение христианское? Я вам скажу, действительно, тут надо немножечко так, ну просто подумать. Не так по поверхности идти, а именно немножко подумать, задуматься. В чем дело? Вообще, я вам скажу, вот даже учитывая этот вопрос, знаете, православие, оно требует рассуждения, мысли, углубления. На Западе как хорошо? Он искупил и все, взял на себя вину. Все. О чем думать? И думать нечего. Кажется, до того ясно. А зачем крест? Зачем таким образом брать эту вину-то на себя? Что это значит? Зачем ему Богу брать, когда он мог и сам все это сделать? Нет ответа. Друзья, это вопрос очень серьезный. И это один из тех вопросов, непонимание которого может человека просто отвести от христианства, по крайней мере, поставить препятствие на пути принятия христианства. Почему нужен был крест? К сожалению, вот в нашей литературе что-то, я не знаю, вы находили что или нет, но что-то, по-моему, даже и нет ответа. Или есть общие фразы. Вот давайте попытаемся немножечко порассуждать. Вы знаете, у Григория Паламы, как раз его только что отмечали, его праздник, да, есть вот такое рассуждение. Он пишет: «Бог есть и называется природой всего сущего». Сущего, то есть существующего. «Ибо ему все причастно и существует в силу этой причастности». Правда, он прибавляет, но причастность не к его природе, а к его энергиям. Или «Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его как бы по некой чудесной лестнице достигнуть оного, того мира». Итак, мы видим два положения очень важные. Положение – это святоотеческие. Он только просто сформулировал здесь. Это не его личное какое-то мнение. Это учение. Не его, а церковное. Первое положение – Бог, оказывается, есть природа всего существующего. Правда, если взять это только вот этот аспект, эту сторону, то можно подумать, что мы пантеисты, что ли. Мир и есть Бог, Бог и есть этот наш мир. Это только одна сторона, это надо понять. А в одной стороне, которую он пишет, что мир этот, вот этот тварный мир, о котором мы говорим, он не есть что-то отдельное от Бога. Это не есть внешний объект для Бога. Слышите? Это не объект для Бога. А видите, что он говорит-то? Что этот мир причастен Богу. Как? Его энергиям, а не его сущности. Что такое энергиям? У слова «энергия» – знаете, что это на русский язык? Действие. Иначе, как можно сказать? Его слово. «И сказал Бог, и было так». Слово, действие, энергия. То есть, оказывается, мир, весь этот мир тварный, есть нечто иное, как воплощение, осуществление, будем сказать, его слова, его энергии, воплощение его энергии, его слова. Вот оно, его слово, этот прекрасный видимый мир. Почему мы все время мы говорим, это есть отображение божественной красоты. Если хотите, воплощение божественной красоты. Это первое положение. Первое положение. Оказывается, этот мир, законы природы, существующие в нем. Оказывается, что это такое? Это его, есть его слово, его энергии. Слышите? Его действие. Это его, вот то, что мы созерцаем в этом мире. Это очень важно, друзья мои. Это первое положение. Значит, это и законы существования нашего мира. Не как нечто совершенно отдельное, просто Бог подумал и сотворил. Нет. Это Его выражение Бога, осуществление Его энергии, Его, Его. Поэтому мир причастен Богу, а не является чем-то чуждым. Первое положение, очень важное. Второе положение, которое мы находим, которое так удачно сформулировал Григорий Палама, очень удачно. Он говорит, что этот мир видимый является как бы той лесенкой, по которой, созерцая этот мир, мы восходим к пониманию того мира, мира божественного. Оказывается, эти закономерности, которые мы наблюдаем, они отражают то, что присуще Божеству, Его энергиям. Вот два положения. А вот теперь, исходя из этого, и попытаемся ответить на вопрос, почему необходим был крест для спасения человека. Мы говорим, крест, то есть страдание. Страдания. Почему необходимы были? Одним из законов нашего тварного мира, который мы наблюдаем постоянно, всюду и везде, является факт, что любое повреждение, которое происходит здесь, для своего восстановления, воссоздания, хотите, спасения, требует чего? Труда, подвига, страдания. Сломал ногу человек. И что мы видим? Ой, бедняжка. Сколько приходится ему терпеть, прежде чем наконец он перестанет прыгать на одной ноге и станет на другую. Любая болезнь опять требует сколько страданий. И в зависимости от степени повреждения, необходимы соответствующие страдания для восстановления целостности. Разбейте что-нибудь, ну, стекло, только не надо бить, пожалуйста. И потом что придется? Давай ищи стекло, давай его режь, да не так еще отрезал. Да тот расколол, да надо его вставить. Элементарный даже пример. А уж когда касается действительно нашего организма, а когда касается, например, нашей внутренней духовной жизни, обидел жестоко человека. Ой, сколько труда надо, чтобы потом примириться с ним. Сколько страданий, если хотите, надо. Действительно, прям именно настоящие страдания, чтобы примирить наши отношения, восстановить этот мир, спасти, восстановить и опять восстановить мир. Закон, слышите? Закон нашего мира. Давайте теперь как по ступени поднимемся к надмирному миру. Если мы будем это делать, то поймем. Оказывается, и для того, чтобы восстановить эту страшную поврежденность, которая произошла в результате первого греха, того повреждения, которое совершили первые люди, за которым последовала эта смерть, оказывается, требуется равноценные страдания. Слышите? равные страдания. В соответствии с той степенью повреждения требуется и труд, и страдания. И вот здесь поэтому мы слышим такие удивительные слова. «Смертью смерть попрал». Мы слышим в первых библейских словах: «Смертью умрешь, не вкушай от древа познания, смертью умрешь». И теперь в воскресении Христа мы слышим прямо эти слова: «Смертью смерть уничтожил». Оказывается, страдания, человеческие страдания, слышите, не божества, а человеческие страдания, которые были бы равноценны тому повреждению, которое совершено в начале бытия человеческого, по закону должны были быть. Не мог Бог своей властью взять и нарушить этот закон. Вы слышите, Бог не может нарушить эти законы, вы понимаете? Почему? Потому что это Его свойство, это Его энергии, Его несущность, энергии. Это Его, это Он. И не может Бог нарушить и этого закона. Происходит Боговоплощение, вочеловечение. И как человечество вначале претерпело повреждение и смерть, так через человечество равноценными, так сказать, ну, эквивалентными, равноценными соответствующими страданиями должно было совершиться и восстановление человеческой природы. Вот почему крест. Я говорю, крест, ведь нужно не думать о том, что именно вот крест. Может быть, могло быть и другое страдание. Могло быть и другого рода страдание, конечно. Но в данном случае исторически это вот так произошло. Вот почему это произошло, почему это было необходимо. Закон. И Бог не может перестать быть Богом. Бог не может изменить своих свойств. Вы слышите, когда вам говорят, что Бог всемогущ? Нет, нет, Он не может создать другого Бога. Он не может изменить своих свойств. Да и вообще это абсурдные эти такие вопросы. Так и здесь это бытие мира и его законов, это является выражением его бытия божественного, и потому этот закон неизменяем, и он должен был осуществиться как таковой. Вот почему необходимы были страдания. Вот почему Бог не мог просто своим всемогуществом. Этим бы нарушался одно из свойств Божиих, один из законов нашего бытия. Вот можно, друзья мои, вот такое привести такое рассуждение. Значит, вы при этом понимаете, что есть законы чисто физического плана, есть психического плана, есть морального, есть духовного. Планов бытия много, вы же понимаете. И в каждом из этих планов, тем не менее, этот закон действует. И невозможно его преступить. Невозможно. Значит, основная идея – восстановление целостности или спасение, так, невозможно без соответствующих, без страданий, если хотите, или труда, работы, ну, как хотите, смотря о каком уровне мы говорим, а тем более о совокупности всех уровней. Вот потому мы и здесь в этом вопросе имеем вот такое понимание или такой ответ на данный вопрос. Может быть, есть какие-то другие соображения. Это было бы неплохо бы узнать, если есть они какие. Я вам просто зачитаю из толкования архиепископа Феофилакта Болгарского. Да. Он, говоря об этом послании к евреям, о тексте, который я вам привел, именно: «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящий многих сынов в славу, вождя спасения их, Иисуса Христа, совершил талиосы через страдания». Феофилакт Болгарский пишет в своем толковании на этот стих. Он ссылается на Кирилла Александрийского и говорит: «Святой Кирилл совершенством, видите, совершенством талиоса, видите, видите, совершенством, ну, совершил слово, совершенством называет бессмертие, которого не доставало Христу по человечеству». Замечательно. «Его восполнил ему Отец через воскресение, когда он воскрес, смерть уже более не господствует над ним. И всю природу он удостоил этого совершенства». Кстати, вот это вопрос, это одна из очень важных мыслей, что и всю природу он удостоил этого совершенства. Знаете, о чем идет речь? Это нам еще с вами, ой, как пригодится эта мысль. Пришествие Христа – это Боговоплощение, Его смерть и воскресение, и то обновление, которое принесено им, явилось началом всеобщего исцеления природы. Слышите? Всеобщего, всей природы. Потому что вместе с человеком вся природа оказалась в падении. И вся природа имеет процесс восстановления. Видите? И он пишет: «Ибо он удостоил и саму всю природу этого совершенства». Таким образом, уже в корне была подорвана смерть как таковая. Человеку открыл теперь путь. Восприятие этого оружия против смерти, уничтожение этого падения. Вот так, друзья мои. Вот я попытался сказать, дать хотя бы некоторый ответ на этот вопрос, почему потребовался крест. Может быть, вы еще что-то найдете, поделитесь тогда. Поделитесь. Это интересно было бы. Потому что, к сожалению, на этот вопрос как-то нет ответа, кроме общих фраз. Вот. А требуется-то вся моя суть. Зачем же страдать, действительно страдать? Разве Бог не всемогущ? Разве не мог Он своим актом всемогущества совершить то, что совершено через крест и страдания? Но если у вас что-то будет, я надеюсь, что вы поделитесь. Вот. Ну, это, я бы сказал, это о страданиях. А вообще-то мне хочется сказать вообще, почему Бог не мог своим всемогуществом спасти человека. Слышите? То крест. А теперь, почему всемогуществом не мог спасти человека? Это очень интересный вопрос. И вопрос, который, ну, постоянно. Одно дело, как спасти, почему через крест. А почему не мог своим просто всемогуществом спасти? Здесь есть два момента, на которые надо обратить внимание. Первый момент. Человеку дарована свобода в самом творении, в самой природе человека. Она содержится. Если бы не было свободы, он бы не был человеком. Он, обладая этой свободой, нарушил заповедь, данную ему в раю. Было бы, правда, очень бы здорово, чтобы человек не дал этой, Бог не дал бы этой свободы, человек бы не нарушил. Но что бы тогда было с человеком? Что это было бы за существо без свободы, который все понимал, все осознавал, но не мог ничего сделать? Это, знаете, как в тюрьме все равно. Ну, конечно, животные, пожалуйста, существуют. Но одно дело животное, другое дело человек. Он бы не мог, конечно, человек грешить, как и животные не могут грешить. Василий Великий, кстати, отвечает на этот вопрос. Пишет он так. Почему не сообщил Бог человеку в самом устройстве его безгрешности? Слышите, вот прям вопрос. Так, чтобы он не мог пасть, хотя бы и хотел, посреди искушений. Богу, отвечает он, угодно не вынужденное, а совершаемое добровольно. Поэтому, кто порицает Творца, что не устроил нас по естеству безгрешными, тот не иное, что делает, как предпочитает природе разумной неразумную, природе, одаренной произволением и самодеятельностью неподвижную и не имеющую никаких стремлений. Итак, первое, что хочется сказать, Бог по очень простой природе не мог спасти человека своим всемогуществом. Требовалось произволение человека к этому. Без произволения невозможно. И как произволением личным первый человек нарушил, так произволением свободным, личным, второй Адам исполнил волю Божию. Среди искушений, в том числе среди дьявольских искушений, как это было на горе искушений, так это и последовало не меньше в последующей жизни. Вы подумайте, находиться среди вот того мира и не согрешить. Это же непрерывный поток стрел. И не согрешить. То есть он требовалось произволение. И Христос, как этот истинный человек, да, показал это произволение, свободное произволение. Это вот первое. Второе, на что стоит обратить внимание. Почему пал первозданный Адам? Это очень вопрос, очень важный, друзья мои. Ведь, кажется, все блага были перед ним открыты. Он все имел. И вот тут и случилось нечто чрезвычайно серьезное. Адам, первый человек, просто не знал самого себя, если хотите. Он не понимал, кто он есть без этой сопричастности Богу, в которой он находился. Вы знаете, так же, как здоровый человек, но совершенно не знает и не понимает, Как это такое быть больным? Почему он кряхтит, пищит, шумит? Странное дело. Сытый голодному не товарищ по этой причине. Он не может даже посочувствовать, не может понять, как это такой голодный, если он никогда сам не испытывал. Как молодому трудно понять старого тоже, который так вот согнулся буквой «Г» и идет с клюкой. Странное дело, можно прыгать, бегать, а это что такое? И, кажется, понимает, и не может этого даже почувствовать. Адам не имел никакого опытного познания своей природы. Какой? Каково? Своего состояния отрешенности от Бога. Он не знал этого и не понимал этого, и не мог этого понять. Вот. И вот это незнание явилось одной из причин того, что совершилось так легко вот это грехопадение. Почему оно совершилось? Ведь Бог же знал это. Понимаете, Бог знал же это, что это совершится. И тем не менее насадил это древо, указал на него Адаму, не спрятал от него, не спрятал, а предупредил даже, вот оно, это древо. Но смотри, смотри, что за этим последует. Бог знал, что за этим последует. Почему же это сделано? Видите, в чем дело? Когда мы говорим о спасении человека, то под этим подразумевается ничто иное, как возможность осознания человеком необходимости, прямой необходимости быть с Богом, осознать себя творением Бога, а не самосущим каким-то существом. В том и состоял грех Адама, что он возмнил себя Богом, как это и хорошо написано в искушении – будете как боги. Будете как боги. Ведь на самом деле что произошло-то? Вот эта мысль возникла. Адам увидел себя божеством среди этого тварного мира. Кстати, каким он и был. На самом деле действительно это был он выше, он был господином всего этого тварного мира. Он возмнил себя Богом вместо Бога. Возмнил себя как Бог. Уже Бог сам не нужен стал для него. Он стал сам на место Бога. Вот в чем состояло, так сказать, это грехопадение. Вот в чем. И отвергнув таким образом Бога внутри себя, отвергнув, сам возмнив себя Богом, он и оказался предоставленным самому себе. Что значит «Адам спрятался от Бога»? Помните ли? «Адам, где ты?» Что значит «спрятался»? «Не нужен мне Бог, я сам Бог». Понимаете, в чем дело-то? Я сам Бог. И он, не имея опытного познания того, что он из себя представляет вне единства с Богом, и совершил, так сказать, ну, поддался этому искушению. И вот началась история человечества. Какая? Все время мы мечтаем стать царями и Богом в этом мире. Вот, не знаю, вы сейчас видите где-нибудь там в газетах или в журналах, или в интернете, не знаю, видите или нет, а вот в прошлом тысячелетии, когда еще вас не было, то сплошь и рядом на страницах можно было видеть: мы познаем законы природы, мы покорим природу, мы покорим космос, мы станем богами в этом мире. Открыто писалось. Слышите? Открыто. Прям по Библии. Но только в Библии это названо искушением. А тут это, знаете, заявлялось так горделиво. И вот вся история человечества и идет это, как человечество в целом, так и жизнь каждого человека. Оказывается, человеку необходимо, необходимо увидеть себя, кто он есть, без единства с Богом. И это вовсе не какой-то кнут, когда говорят, вот Бог кнутом. Нет, нет, сам человек отошел от Бога. Сам он имеет возможность и свободу приобщиться Богу. Человеку необходимо было это познание. Это познание, оно необходимо, потому что только при условии этого познания человек может стремиться к Богу, обратиться к Богу, прийти к Богу. Только через познание того, что я без Бога, оказывается, прах и больше ничего, я могу возжелать Христа. Я могу обратиться ко Христу. Я могу понять, почему Он Спаситель и почему мне нужен Спаситель. Я могу стать христианином, приобщиться к Христу и стать действительно вновь восстановить общение с Богом через Христа. Вот, вот почему Бог не спас человека своим всемогуществом. Оказывается, требуется это акт не со стороны Бога, а акт требуется в данном случае, ответный акт со стороны человека. Вот почему жертва Христова никого не спасла автоматически. Она открыла дорогу только, открыла путь, указала средства. Но сам человек должен взять это средство, воспользоваться этим средством, осуществить его. Он сам. Никакого автоматизма. Свобода и только свобода личности может поставить человека на путь спасения. Только нет никакого автоматизма, слышите? Никакой магии. Никакого давления Бога. Бог только открыл. И как хорошо в Апокалипсисе написано, все, вот я стою при дверях и стучу. Кто откроет мне, к тому я войду. И мы будем пировать с ним, торжествовать с ним. Вот, оказывается, каково условие. Свобода человеческая была необходима. Всемогущество Божие в данном случае не могло иметь места. Вот почему Бог не спас человека своим всемогуществом. Ну, вот так, друзья мои. Еще раз говорю, что, оказывается, видите, православие, оно заставляет думать. Это самое трудное. Самое трудное. И, кстати, это почти по всем вопросам, касающихся спасения. Как хорошо, когда заслуги. Правда? Как хорошо. Я сделал то-то, 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 и у меня уже там в банке счетик. Мои заслуги. Не хватает? Пожалуйста, можно святые там, у которых сверхдолжные есть. На то и Папа Римский. Индульгенцию, пожалуйста, вам. Видите, как все просто. Награды и наказания. Все легко. Снять вину, самому не меняясь. Не мне меняться надо, а вину надо снять. Патриарх Сергий очень хорошо пишет в своей работе «Православное учение о спасении». Говорит, в том и беда, что западный христианин заботится только о том, чтобы избавиться от наказания. Вы слышите? У него нет положительной цели. У него только отрицательная цель – избавиться от наказания. А коль наказания не будет, значит, все в порядке. Нет, это идеи. Идеи – искание Царства Божьего и правды Его, как искание святости жизни. Царство Божие – это святость. Этого нет. Избавиться от наказания. И это очень отвечает, я вам скажу, наши действительно, ну, ну, подчас природе сознания, примитивной природе сознания. Ответной любви требует Бог от человека. То есть не требует, извините, это слово, ну, совсем, так сказать, не подходит, но вы понимаете идею. Она требуется от человека, требуется. Вот где спасение. Как Христос сказал, не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Слышите, кто, оказывается, люди? Кто человек? Друг, а не раб. А друг всегда свободен. Вот, оказывается, в чем дело. В чем дело?